пришла такая клиповая, да, какая-то информация, она может нас пугать, какая-то там конспирология или какие-то прогнозы. И, собственно, мы полностью раздавлены вот этим потоком информации. Но надо сказать себе честно, что мы, тем не менее, несмотря на то, что раздавлены информацией, мы каждый день ищем информацию, черпаем эту информацию. И есть информация, которая нас почему-то привлекает. Да, мы подписываемся на какие-то паблики, какие-то фильмы, мы читаем какие-то новости, или светские, или конспирологические. И это говорит о том, что мы жадно поглощаем информацию каждый день. То есть наш ум, он принимает в себя чувства индрии, а индрии требуют постоянного питания. И поэтому бесконечное количество информации выливается в наши чувства, и мы даже не успеваем ее переварить. Ну, что тут делать? Мы не можем отказаться от информации вообще. Но мы должны ее четко разделить. Вот, например, эта информация, она полезна для моей работы. Но если я буду только читать о работе, то пользы не будет. Второе. Вот эта информация, как некие новости, полезна для моего понимания какого-то мироощущения, что происходит. Но нужно понять, что лекции, новости почти один день одинаковые. Если вы посмотрите ежедневные новости раз в месяц, раз в неделю, вы и так поймете. То есть если вы понимаете тренды, вам не нужно каждый раз смотреть на эти новости. Профессиональные новости могут быть более редкими, более, скажем так, тематическими. Также у вас могут быть те каналы информации, которые вас развивают. Например, вы можете читать какие-то бизнес-книги по финансовой грамотности, по профессионализму и прокачивать свои скиллы. Вы можете читать какие-то духовные книги, которые развивают в вас духовное мировоззрение. Но нужно помнить такую вещь, очень важную вещь. Например, если вы практикующий конспиролог, не надо целыми днями смотреть конспирологию, сделайте запас еды, определите свой маршрут отхода. Если вы практикующий бизнесмен, подумайте о том потоке информации, который вы реально можете применить сегодня. Не завтра, а сегодня. Сегодня в своей жизни. Если вы практикуете духовную практику, то обязательно подумайте, что я могу сегодня из этого знания применить. Как это знание может повлиять на мою ежедневную жизнь, на мои отношения к себе, к окружающему миру, кто, как я молюсь, что я ем, как я общаюсь с людьми, до какой степени я посвящаю свою деятельность Богу и так далее. Тогда эта информация превратится в знание, а знание гьяны превратится в вигьяну. В противном смысле информация может стать великим врагом. Поэтому Шрила Гуру Махарадж нас предупреждает, что, в принципе, гьяна, знание или поток информации может нам помешать. Пример очень простой. Шрила Ведавьяс написал 18 Пуран. И те, кто хотя бы с некоторыми другими пурами хотя бы отчасти знакомы, увидят, что это очень-очень полезная информация, которая дана в этих пуранах, невероятно полезная. Но, тем не менее, Шрила Ведавьяс получил от своего гурудева Нарады следующее наставление. «Дай людям не просто поток знания, а дай им самый кратчайший путь и то знание, которое позволит им очень быстро прийти к Кришне, Кришна-премия». Да? Не давай им то знание, которое позволит им вечно, так сказать, молодыми оставаться в материальном мире. Или не давай им то знание, которое позволит им очень медленно, но постепенно, уверенно продвигаться из жизни в жизнь по эволюции сознания. Нет. Дай им то радикальное знание, которое раз и навсегда разорвет цепь рождений и смертей, трансформирует их из материальных существ, в материальных оболочках, в существа, которые придут в мир любви и смогут в полноте обрести те достояния, которыми обладают жители духовного мира. Вот то, что посоветовал Нараде Ведавьяс. И Ведавьяс, будучи автором всех священных писаний, а Ведавьяс, с которым мы имеем дело, это один из 27 Ведавьясов в эту Манвантару, это самый главный, Двапайна Кришна, то есть личная инкарнация Господа Кришны. Даже он в неком сомнении задал Нараде такой вопрос. Как же люди, которые не обладают общим потоком, скажем так, духовного образования глубочайшего, смогут понять главное? И тут очень важный такой момент, что главное понять можно, если главное захочет себя явить. То есть, когда Шиладхара Махараджа спросили, вот Свамиджи, Абсолют, Бог, неужели вы думаете, что Богу есть какое-то на нас дело? Мы маленькие живые существа вообще, как бы, ну, вот какие-то микробы копошатся там в мусорной куче, какое до них дело Богу? Но Шиладхара Махараджа сказал, поскольку он источник всего, пребывает во всем и обладает высшим сознанием, он также может себя явить тому, кому он пожелает. Поэтому идея того, поскольку Бог невероятно велик, это вовсе не значит, что у него нет связи с малым, в том-то и есть совершенство. Дальше возникает вопрос, а что может привлечь Бога к нам, да? Там наше знание или там обладание какими-то материальными достояниями, там у меня столько-то денег, столько-то крипты, там у меня такая-то машина, такая-то девушка. Вовсе нет, конечно. Господь, он по своей причине, по своей природе является в высшей степени удивительным живым существом, которое обладает природой взаимности. Природой взаимности. И это значит, что Господь, будучи невероятно взаимным живым существом, обладая природой милости, любви и сострадания, может привлечься к живому существу. Вопрос, благодаря чего? И Гуру Махарадж объясняет нам пропанам самопредание. Самопредание – это самый-самый важный аспект нашей духовной жизни. Поэтому Гуру Махарадж написал книжку «Пропана Дживанамрита» и поставил эту книжку во главе всей бхакти-йоги. И вот удивительно то, что мы можем прочитать множество книг, мы можем изучить огромное количество знаний, но можем пропустить тот важный аспект, что если джива предается Кришне, тогда Кришна приходит к ней на помощь. Если джива не предается Кришне, то Кришна не нарушает ее свободу воли. То есть мы попали в этот мир, здесь есть правила игры, карма, и Кришна не нарушает. Но если джива предается Кришне, душа предается Кришне, то Кришна может нарушить карму, закон кармы, и сам вмешаться в жизнь живого существа. И вот есть такой очень важный принцип наркоманов, алкоголиков, который проходит 12-шаговую программу, называется «Религия несовершенства». Религия несовершенства. Очень нужно помнить, что мы идем через наше несовершенство к совершенству. И в этом важном принципе, если человек хочет бросить зависимость, алкоголь, наркотики, неважно, любую зависимость, он должен признать, что сам он это не может сделать, и существует сила высшая, чем он, и обратиться за помощью к этой силе. Но нужно также понять, как эта сила себя проявляет. А она проявляет в обществе гуру и вайшнавов. То есть в обществе практикующих людей мы можем обрести связь с этой силой, с сознанием Кришны. За пределами этого общества практикующих людей мы можем практиковать индивидуально. Это не значит, что мы потеряли некую связь. Но тем не менее, Кришна Бхакти Чан Махой, Мул Саду Санга, принцип духовной жизни – это духовное общение. Это очень важно. А принцип духовного общения – это пранипат, парипрашна и сева, как объясняет Кришна в Бхагавадгите. Это уважение, почитание духовного знания, понимание того, что это знание высшее, оно спасло уже миллионы жизней до нас, после нас и будет еще спасать. Да? Это совершенное знание. А парипрашна, вопрошение, мы должны научиться задавать правильные вопросы. А для этого мы не должны искать в своей жизни жертву. Вот он мне помешал, а я жертва. А вот все остальные – это мои как бы враги, а я жертва, я страдаю, независимо и так далее. Такое настроение позволяет искать несовершенство в других, но ни в коем случае не в себе. Поэтому самокритическое отношение к себе. Не самоуничижение, а самоанализ. Мы не должны ненавидеть себя или любить себя. Мы можем сказать, да, вот это у меня получается, это у меня не получается. Здесь я получил какое-то совершенство, прогресс ощутимый для меня, да, а здесь я пока еще плаваю. И вот это самокритическое мышление, пранипат, парипрашна, севая, должно быть построено самым главным – духом служения. И если мы не готовы служить, отдавать, то мы не можем получить подворот энергии. Даже у любого двигателя, генератора, есть стартовый момент, нужно дернуть за ручку, чтобы он завелся. Да? Должно быть топливо, а топливо – это наше внимание. То есть наше внимание – это топливо. Будем мы тратить это топливо на нашу материальную жизнь, материальная жизнь улучшится. Будем тратить внимание на наше здоровье, на нашу карьеру, семью – это улучшится. Но если мы как бы будем тратить наше внимание на самое ценное, на нашу душу, атму, на вечное, то мы будем чувствовать себя, вести, переживать как вечное. Поэтому не путайте номинальное поверхностное знание духовное. Человек может прочитать очень много духовных книг, быть даже интеллектуалом, беседовать на эти вещи, обсуждать это, но при этом он может быть лишен какого-либо духовного опыта и знания. И наоборот, история вайшнавов подсказывает нам, что среди вайшнавов было множество нирупади вайшнавов, такие как наши гуру Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, да? Они, возможно, не были, ну, по поводу Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа мы точно даже не знаем, но Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж не слыл каким-то там ученым, пандитом, говорят, что он даже не умел писать и читать. Но, тем не менее, он всегда пребывал в высшем состоянии трансцендентного сознания и считался парамахамса, нити ситхой. Кто-то может, конечно, сказать, что он в прошлых жизнях мог там обучаться бхакти и так далее, да, и обладать неким там потоком знания, интеллекта, а в этом воплощении он был как хранитель духовного знания. Но так или иначе мы понимаем, что человек не обязательно должен быть интеллектуалом, чтобы испытывать духовные эмоции и переживания. И в этой связи йоги говорят такую вещь, что говорить о йоге и совершать йогу – это две разные вещи. Но в бхакти-йоге есть один очень важный принцип – это говорить о йоге. И совершать йогу можно через беседы, размышления и разговоры о бхакти-йоге. Поэтому в этом смысле бхакти-йога – это уникальный метод. И Кришна говорит «Ман мана бхава мат бхакто» – «Всегда помни обо мне». «Мам яджни, мам намаскуру». Постоянно совершай все как ягью, как подношение мне. То есть пойми, что я бхоктарьям ягья тапасьям сарвалоки махешварам. Я источник всего. Я тот, кто принимает все твои жертвоприношения, всю твою деятельность. Да, предайся мне, совершай деятельность ради меня. И тут очень важный момент, что когда мы говорим «предайся мне», это вовсе не значит, что мы теперь положимся на пол, открываем рот и ждем, пока мимо проплывет какая-то туча, и капля нектара упадет нам в рот, или пролетит какая-то птица, и опять капля какого-то там вещества упадет нам в рот. Нет. Мы понимаем, что Кришна дает нам четкие наставления в Бхагавад-гите, и все эти наставления даются Арджуне, потому что мы видим, что Арджуна в своем состоянии на поле битвы вовсе не вселяет нам уверенность, что этот человек знает, что и как он будет делать. Скорее, наоборот, он подавлен, он растерян, он не знает, что делать, и он обращается к Кришне с очень разумным выводом, стоит ли мне вообще участвовать в этой битве, какой смысл в богатстве, если оно обретается кровью моих родственников. И в конце концов он говорит: «Говинда, я не буду сражаться». И Кришна вынужден рассказывать ему Бхагавад-гиту, чтобы привести его, замотивировать его к действию. И в первую очередь Кришна объясняет ему, что я уже всех их убил, и ты мой инструмент. Ты вынужден сражаться, потому что в этом мире боги и демоны действуют через прокси, через людей. Да? Как вот идет война в одной стране, а воюет там другая страна. Да? Она просто снабжает, как говорится, оружием и деньгами. Также и Кришна говорит, я веду через прокси, через тебя, потому что если Бог вмешается в дела людей, тогда гармония будет нарушена. Бог, он как вмешивается в дела людей, давая им, создавая определенные кармические условия, обстоятельства и наделяя их теми или иными духовными полномочиями, или наоборот, забирая у них те или иные духовные полномочия. В этом смысле очень хороший пример того же Арджуны, что в какой-то момент, два было момента его жизни. Первое, его избили разбойники, когда он охранял жителей Двараки. После того, как Кришна ушел, Дварака подверглась разрушениям. И Арджуна, охраняя жителей Двараки, был избит какими-то разбойниками. Там, ну, не вообще как бы, ну, для него Арджуна уничтожил там самое большое количество ашвахини великих воинов на поле Курукшетры, а тут какие-то разбойники ему наваляли. И он почувствовал, что ни его оружие не активируется, ни его божественные стрелы не активируются. Он как-то там забыл астр, пока его пинали ногами. В общем-то, он настолько был подавлен, что даже ему было даже не больно и даже не обидно. Он просто никак не мог понять, что произошло со мной. Это первый раз. И он понял, что Кришна ушел из этого мира, поэтому в какой-то момент Кришна отозвал от него свою специальную шакти, свою энергию. Не потому что, чтобы унизить его, да, а чтобы показать ему, что смотри, твое как бы служение в этом мире завершено. И далее, когда Арджуна вместе со своим братьем пришел на берег океана, то Варуна вышел и попросил вернуть лук Гандива. И мы знаем, что для Арджуны лук Гандива это был как бы ну, то оружие, с которым никогда не мог расставаться. И хоть я и не плохой лучник, не как Арджуна, но я прекрасно понимаю, что когда ты начинаешь в эту тему заходить, то лук – это как, ну, как часть тебя. Как... И поэтому Арджуна не мог себя представить без лука. Да, может быть, там без коней мог себя представить, но лук – это была его неотъемлемая часть, это как часть его самого. Понимаете, как, это как рука, это как, вот там, я не знаю, там, глаза. И Варуна говорит, все, ты должен отдать мне этот лук. Поэтому мы также должны понимать, что мы с вами играем какую-то часть в определенном божественном спектакле, и этот спектакль, он о нас, да, это маленькая такая часть, знаете, как у каждого актера есть его вот такая игра маленького персонажа, есть большой персонаж, там, Шрила Прабхупада, Шри Чайтанья Махапрабху, а есть маленький персонаж, там, каждый из нас, он отыгрывает свою какую-то роль в этом божественном спектакле, и это очень важно для нас понять, что так, что это? У меня GPT-чат я пытался поставить. Вот. Поэтому, подытожив, мы можем сказать только то, что человек, он должен предаться Господу. Почему он должен? Потому что это единственный выход из любой ситуации, какой бы трудной она ни оказалась. Будь то Махарадж Парикшит, который стоит перед лицом смерти, будь то Арджуна, который должен сражаться на поле боя Курукшетры, будь то Нарада, который покидает семью, чтобы начать заниматься духовной практикой, будь то Друва, который не может обрести свое царство без вмешательства Господа. И только когда этот человек предается, а предание определяет наши шаги. Да, то есть Нарада покидает дом, Друва покидает дом, Арджуна вступает в битву, Парикшит идет слушать Шримад Бхагаватам. Да, то есть каждый из наших героев, персонажей на основании своего внутреннего чувства принимает решение, которое отражается на внешнем плане. И если даже может показаться кому-то, что там, он не принимает каких-то внешних решений, например, начинает поститься и медитировать, то это тоже, ну, как говорится, четкое конкретное бездействие, которое можно оценить как принятие решения на определенное такое бездействие, да, которое является антиподом, например, деятельности. Вот. Вот так бы я хотел ответить на вопрос, который я уже забыл. Ну вот, но надеюсь, что мой ответ, он ну, как бы сформулировался в какую-то вот идею. А какие еще у нас есть вопросы?
Вы настолько из них ответили. Да. Так, сейчас посмотрим. Там были такие вопросы общего характера. Важное, например, как понять, что ты не тело, а душа, как жить душой. Так. Как быть счастливыми? Что происходит, когда мы умираем? И очень много практичных вопросов. Что делать, когда нет веры? Когда ей не хватает?
Еще раз что?
Что делать, когда не хватает веры?
А кто это задает вопрос?
Это задает Джибана.
Кто-кто?
Здесь даже полностью вопрос звучит так, больше про испытания. Если уже идешь по духовному пути, но появляется страх испытаний, о чем это говорит? О том, что нет веры? Mm-hmm. Вот. Страх испытаний на духовном пути.
Да, вопрос такой. Когда идешь по духовному пути и начинаешь испытывать страх, что это обозначает? Нехватку веры, нехватку квалификации, недостаточное знание. Ответ такой. На духовном пути существуют разные этапы, как в школе. Иногда мы очень самоуверенные и считаем, что мы знаем эту тему на пятерку, на четверку, но как минимум на тройку. Однажды в детстве я писал контрольную, и, написав этот диктант, я думал, ну, пятерку, конечно, я вряд ли получу, четверку тоже, но тройку с минусом. В лучшем случае я был уверен. Но оценка была кол с минусом. Учительница специально, очень скрупулезно смотрела мои ошибки и мой диктант на такой вот там тетрадочке, вот этой ручкой. Она так подчеркнула жирным красным вот все ошибки. И так кол с минусом. И мой в дневник мне поставила кол с минусом, записала там полная безграмотность. И для меня, конечно, это был такой не то чтобы даже шок, но это явно было то, что произошло, все мои ожидания. Вроде как все, что я делал, это писал под диктовку. Но там я забыл поставить мягкий знак, там запятую, там знак препинания, там забыл с большой буквы написать, а там я забыл поставить точку. И казалось, что это очень незначительные ошибки. А так-то в целом я как бы владею информацией, на слух нормально пишу. К сожалению, эта учительница не привила мне любовь к литературе, а только ненависть к ней. Ну, вообще ненависть к системе, к школе, к образованию, за что я в целом ей очень благодарен. Но у меня был другой учитель по литературе, который привил мне любовь к литературе, потому что он на уроках читал нам очень интересные рассказы. И когда я писал сочинение, то он не ставил мне оценку за тему сочинения. Он просто видел, что я пишу свои мысли. И ставил мне всегда пятерки. Хотя понимал, что я, в принципе, ну, как говорится, может быть, книжку не читал. Ну, вот. Но его задача была вовсе не заставить меня вызубрить какой-то текст или знать какую-то там информацию по программе. Литература – это то, что развивает человека, то, что дает ему более глубокое представление о мире, а главное, что позволяет ему коммуницировать не только на внешнем, но еще и на внутреннем плане, то есть сопереживать и так далее. И когда мы говорим о Господе, в основе которого лежит лила, движение, мы также должны понимать, что Господь, как тот хороший учитель литературы, он задает нам какое-то задание, диктант или сочинение, но для него гораздо важнее не то, как педантично мы будем выполнять что-то по инструкции, а как то, как мы прочувствуем и как мы подойдем к решению той или другой задачи. И Господь вовсе не отрицает нашего страха. Поэтому мы видим, что у Арджуны тоже был страх перед боем, что у многих людей были сомнения. И как бы в развитии героя, персонажа есть такая стадия, которая называется преодоление сомнений. Потому что если любая деятельность легка, и в ней нет никаких своих нюансов, как многие сейчас Инстаграм, ну, скажем так, инфо-цыгане, они пытаются сказать, что вот там я сделаю из тебя специалиста за 3 месяца. Я могу дать тебе информацию за 3 месяца. Я могу научить тебя каким-то тонкостям. Возможно, ты очень близок к состоянию специалиста, потому что ты уже чем-то подобным занимался, или в тебе есть какие-то качества. Но, как мы уже говорили перед этим, знания и опыт – это совершенно разные вещи. И вот когда мы говорим о духовном пути, то мы понимаем, что духовный путь – это из гьяны получить вигьяну, да? То есть некий опыт, а опыт конвертировать в любовь. Ну, даже если ты очень опытный человек, но у тебя нет любви, то ну, как бы на пути бхакти это не является чем-то великим, хотя это лучше, чем, скажем так, неофит. Да? Очень плохо, когда неофиты, вот они приходят в духовную жизнь, все, Кришна, 16 кругов, 4 принципа, все, погнали. Ну, вот. А потом оказывается, что вау, не все так просто. И когда человек уже прошел какие-то ошибки, он там пал, он не смог много раз, у него может появиться страх или представление о том, что ну, как бы этот спорт не для меня, это слишком, ну, как бы слишком сложно. Вот я почитал мантру, но что-то она не дала мне тех результатов, которые описаны. Вот, или там я вот медитировал как йоги, но что-то по воде ходить не стал, не смог, не получилось у меня ходить по воде, не взлетел, не пролевитировал, там, не сбросил там килограммы, обещанные мне, да, там, не обрел там те богатства, умиротворения, которые обещала там Гита Махатме или другие священные писания. И в этой связи очень хорошо, ну, как бы говорилось, что существуют разные уровни богопонимания, поклонения, где на каком-то уровне Бог – это типа Ганеш, тот, кто там устранит все твои препятствия. На каком-то он Шива, который наделит тебя некой там медитативной силой, дарует тебе освобождение. На какой-то он Вишну, который, ну, как бы дарует тебе некую веру и там служение в духовном мире. Но на каком-то пути Господь – это Кришна, от которого вообще ничего не зависит, кроме одного – танец и любовь. И как бы нельзя с него требовать ни как с Шивы, ни как с Ганеши, ни как с Вишну, да, с одной стороны. И с другой стороны, как бы есть, ну, там, у разных народов представление о Боге. Там одни говорят, что Бог заключил договор там с народом, чтобы они там больше его прославляли. Другие говорят, что Бог, он очень там жестокий и как бы, ну, такой ревнивый. Если ты вот какому-то другому богу будешь поклоняться, он там с тобой разберется очень быстро. Там какой-то завет, навет. То есть есть разные народы. Я не буду употреблять эти религии. Одни считают, что они подписали договор с Богом. Другие считают, что Бог, он умер за их грехи и выставил им уже счет, как это, знаете, как счет за коммунальные услуги приходит. Типа, умерли за ваши грехи, платите. Вот. То есть есть разные типы людей, которые представляют, что Богу нужно только там головой на север молиться, или там 5 раз в день, а если ты помолишься 10 раз в день или будешь молиться каждую секунду. Поэтому разные представления на разные обусловленности. Но когда мы понимаем подлинную природу Господа, когда мы узнаем Его как друга, помните, да, что Кришна – это друг всех живых существ, и мы понимаем в Нем прибежище, мы понимаем, что Он благожелатель, ну, как наши родители, да, нам кажется, что наши родители там заставляют нас идти в школу, там, что-то не дают нам мороженого столько, сколько мы хотим съесть, да, там, нам не нравится писать палочки, там, что-то вот делать то, что там, там, покажи язык, там, когда дети болеют, там, не хочется, ну, вот. Но в итоге, когда мы вырастаем, мы-то понимаем, что наши родители – это наши близкие, родные, друзья, те, кто любит нас, и в зависимости от того, насколько мы воспринимаем Господа, это первое. Потом еще вот такой момент. Я, как человек, который регулярно нарушает разные духовные, внутренние и внешние каноны, понимаю, что этим я делаю плохо только себе. Вот я никак Кришну не повредил. Вот если сейчас пойду, там, выкурю 20 сигарет, скажу вам, Кришна, видишь, я вот выкурил 20 сигарет. Ну, что ты со мной сделаешь? Кришна скажет, да ничего, братан, как бы, ну, ну, как бы, я ничего не сделаю, просто сигареты, это как бы плохо. Там, понимаешь, да, ты сам себя отравил. Или я скажу, о, смотри, Кришна, а я могу все равно в тебя верить и бухать. Кришна такой, ну, давай, попробуй. Ну, раз, два, три, а потом тебя потянет, уже ты станешься алкоголиком. потому что в этом мире есть привязанности, которые никто не отменял. И поэтому, если Кришна дает нам какие-то советы, то не только потому, что вот почему вот так надо делать в сознании Кришны, но потому что так это принесет тебе наибольшее благо. Но это вовсе не значит, что ты сразу же к этому пришел. Или я помню в своей жизни, у меня были разные амплитуды, и как бы, ну, как бы у меня была там полная занятость, например, да, там совсем, когда я ничем материальным не занимался. И потом я был вынужден вернуться там, в продакшн, делать какие-то выставки, какой-то бизнес, ну, участвовать в этом. И я понимал, что, в принципе, и то, и другое давало мне благо, потому что на таком трансцендентном уровне я не мог удержаться. Я не был готов, знаете, как вот Арджуна, да, он пошел в битву, а Удава пошел в Гималайи. И однажды один преданный спросил вопрос Гурудева, а почему это произошло? Почему Арджуна пошел в битву, а Удава пошел в Гималайи? И первое, потому что Удава, он был очень близким другом Кришны, и Кришна не хотел, чтобы он участвовал в этом замесе сокращения населения. Это первое. А во-вторых, Кришна хотел, чтобы Удава с собой очистил все святые места. Потому что Удава до этого был во Вриндаване, и Гималайи – это было всегда место, где жили великие души. Да? И большинство риши, они жили в Гималаях. Только лишь некоторые риши жили во Вриндаване. И в этом связи, там, как Гарга Муни, например, да, это Гарга Муни жил во Вриндаване, и некоторые другие риши. Но даже риши, которые жили во Вриндаване, великие риши-йоги, такие как Дурваса, который, в принципе, тусовался вокруг Кришна-премы, они могли лишь только наблюдать некую шантарасу, то есть, да, со стороны лилу. То есть они были такими вот как бы телевизорами, да, там, с зрителями. Они не участвовали в этих лилах как гопи или как родители. Наоборот, они смущали. Да, там, как Пурнамасия, она приходила во Вриндаван как великая йогиня, и как бы она давала некие предсказания с точки зрения лилы, которые уважали все бриджбаси, и все такие, типа, о, вот эта вот бабушка-йогиня, она, типа, классная, она вот все, что они скажут, она свершается, там, будь оно так или еще так, да, знаете, как есть такие там ванга-предсказатели, да, но, тем не менее, как бы сама Пурнамасия, она, как йога майя, она лишь созерцала лилы Господа, да? Созерцала лилы Господа. А какие-то простые там пацаны или девчонки, они жили вот в таких близких отношениях с Господом. Поэтому каждый обретал тот уровень сознания Кришны, к которому он был готов. И в этом-то и есть такая, ну, скажем так, идея Вриндавана, что если мы просто сейчас туда привалим, во Вриндаван, типа, любите меня такой, какой он есть. Ну-ка, покажите мне лилу. Дайте-ка я ее ценю. Что-то, ребята, у вас как-то... А что, у вас нет электронной музыки? А что-то, как, что у вас диджеев нет? У нас вот есть сонаты. Там. Давайте стримить лилу как бы за деньги, раз она так привлекает там индусов. Знаете, миллиард зрителей. Кто лилу не захочет посмотреть на подписку? Если он кричит, это будет хорошо. Но логика духовного мира несколько другая. И тем не менее, был один преданный, который вымолил благословение Господа Шивы, поскольку Господу Шиве поклоняются разные демоны, которые точно знают, что они хотят, то этот преданный, он как раз отличался от тех демонов. Он сказал, когда Шива предложил ему благословение, и Шива сказал, типа, ну я дам тебе все, что ты бы не пожелал. Ну вот преданный тогда, знаешь, как бы задал ему вопрос, на который Шива было очень тяжело ответить. Он сказал, ну тогда дай мне то, что ты сам считаешь самым высшим. И Шива подумал, вот это вот вопрос. Да, там Хиранья-Кашипу, Равана, там все эти Тантавакра, Шишупал, они все хотели там деньги, власть, положение. А тут этот мой преданный попросил у меня мое мнение, что я считаю высшим, а Шива медитирует всегда на лилу Господа. И для Шивы самое высочайшее – это участвовать в этой лиле, поэтому он принимает форму Гопешвара Махадева. Но тот-то преданный не был квалифицирован к такому бхакти. Но Шива не мог отказать. И он сказал, хорошо, я дам тебе то, что вот я тебя возьму на поляну, там ты спрячешься, и ты будешь созерцать. И ты будешь видеть, как я играю. А, то есть ты будешь видеть то, что для меня является самым высшим. И этому преданному очень повезло. Он стал свидетелем Кришна-лилы, по милости Господа Шивы. Но поскольку он не имел Адикара квалификации непосредственно в Кришна-лилу, он так и не смог ее вступить. Ну, на том этапе мы не знаем, что произошло дальше. Вероятно, он был полностью очарован этим сознанием Кришны. Но с той точки зрения, с которой он поклонялся Господу Шиве, он задал очень правильный вопрос. А что вообще благо для меня? Да? И поэтому Арджуна тоже задает Кришне вопрос. А что для меня благо? Вот я думаю, что для меня благо там, это деньги, или там, женщина, или там, слава, богатство. Вот я думаю, что для меня это очень хорошо. И вот ради этого я готов совершать там какие-то свои деяния. А что для меня истинное благо? Может быть, Гурудев, ты мне скажешь, Кришна, ты мне скажешь, что для меня истинное благо? И то, что тебе кажется сейчас для тебя истинное благо, ну, как, например, ребенок толстый, хочет есть сладкие булочки, а для него истинное благо не есть сладкие булочки. И он может очень сильно обидеться, что меня лишили вот моего самого большого блага. Но если взять с точки зрения здоровья и продолжительности его жизни, то пост для него является самым благоприятным в данном случае сейчас для него. И нам это трудно принять. И у меня вот тоже в жизни такие моменты, что я, например, понимаю, что у меня материально идет очень плохо, а духовно идет очень хорошо. Но поскольку я стремлюсь не к духовному, а к материальному, у меня не идет ни то, ни другое. Но если я сфокусируюсь на чем-то одном, например, на духовном, и пойму, что ну, с материальной точки зрения, наверное, ну, как бы надо принять факты, судьбу, например, что ну, какие-то в твоей жизни происходят метаморфы, да, то, что мир не работает так, как он работал раньше. Раньше было вот это, а сейчас вот это. И как бы что ты тогда сделаешь? Поэтому, может быть, остается только одно – предаться Господу и сказать, сделай то, что для меня благо. И в этой связи пример очень простой – это Махарадж Парикшит, который вовсе не считал, что благо для него сейчас – это выживать. Он сказал очень хорошо, что если бы я должен был умереть – по воле Господа, я бы и не родился. Но если ко мне пришла такая смерть, а смерть придет ко всем, то, наверное, величайшее благо от этой смерти я могу получить, если я полностью поглощу себя в сознании Кришны, сконцентрируюсь полностью на этом. И это даст свои плоды и результаты. Поэтому вот такие вот, ребята, истории. Мы понимаем, что это высшее благо, которое даровано нам, оно не может быть чем-то негативным для нас, если это милость Господа, если мы предались Господу, действуем как предавшиеся души. А что у нас по времени?
Половина девятого.
Последний вопрос.
Где грань между молитвой и эксплуатацией Господа? И в этом случае молиться за близких, например, это тоже эксплуатация Господа или нет? Вообще просить Господа о чем-то. Это получается эксплуатация. Каково тогда настроение подлинной молитвы? В общем, такой вот объемный вопрос.
А, еще раз.
Где грань между молитвой и попыткой эксплуатировать Господа, прося Его о чем-то? И отсюда тоже исходит вопрос, например, если мы молимся за близких, это тоже попытка эксплуатировать Господа? И каково настроение подлинной молитвы? Может быть,
ну... Очень хороший вопрос, который задает человек. Ведь мы в своих молитвах часто обращаемся к Господу за помощью, а также помощь нашим близким или решение тех или иных насущных проблем. И поэтому порой кажется, что мы хотим вовлечь Господа в нашу личную жизнь, бытовуху, и заставить Его решать наши проблемы, вместо того, чтобы поблагодарить Его и решать эти проблемы для того, чтобы быть ближе к Нему. Является ли это своего рода эксплуатацией, и является ли это тем, что можно назвать духовностью? Ответ таков. Мы можем относиться к Господу на разных уровнях, в зависимости от уровня нашего сознания. Шримад Бхагаватам говорит нам, что существует так называемая кайтава дхарма или корыстная религия. И Шримад Бхагаватам полностью ее отвергает. В других ведах так или иначе существует некая мотивация. Выучишь это знание, станешь великим, пройдешь этот урок, достигнешь богатства или славы. И мотивация – это то, что заставляет человека двигаться вперед. Человек не может жить без мотивации. Но интересно, что статистика говорит, что, например, деньги являются отнюдь не мотивацией номер один. Гораздо больше мотивации для человека так, как его, например, воспримут друзья, близкие, родственники. Или то, что он сможет достичь внимания и любви окружающих. Или... жить ради какой-то высшей цели, его идеалов и так далее. Поэтому мы видим, что даже в мире мотивации существуют разные градации. Нельзя сказать, что вся мотивация негативная. И мы можем сказать, что человек, он может иметь разные мотивации. И в конечном итоге Рупа Госвами говорит, что Кришна Анушиланам, удовлетворение Кришны, вот высшая мотивация чистого преданного. Но пока человек не достиг этого великого состояния чистого бхакти, у него могут быть смешанные мотивации на пути, поэтому преданные делятся на две группы, так называемые сакама и нишкама. То есть те преданные, у которых есть материальные желания, и есть те преданные, у которых нет материальных желаний. Иногда бывает так, что Господь тем преданным, у которых нет материальных желаний, удовлетворяет их материальные желания и дает им какое-то положение. И наоборот, например, Друва, он смотрел на Господа с полной уверенностью, что даршан Господа обязательно принесет ему исполнение его желания стать царем. Но в своих молитвах он говорит, что «когда я увидел тебя, я понял, что я искал бутылочное битое стекло, а соприкоснулся с настоящим алмазом». То есть уровень его запросов и уровень, на котором он увидел как бы духовное откровение, был совершенно... противоположно разным, можно сказать, на 100% отличался. Реальность была гораздо лучше, чем Друва мог даже себе представить. Потому что он считал, что просто обрести какую-то власть и силу, исполнить некую амбицию, в этом будет его счастье. Но когда он увидел источник счастья, когда он увидел источник блаженства, и просто один вид Господа исполнил все его чувства, удовлетворил его внутреннее «я», то он понял, что существуют разные уровни желаний, да, и что наши подлинные желания, мы даже не знаем, насколько они глубоки, насколько Господь может удовлетворить нашу внутреннюю природу. Отсюда мы можем привести еще другой материал, Прохлад, который, по сути дела, был великим мальчиком, святым, и ради него в этот мир пришел Нарсимха Дев. Нарсимха Дев фактически заставлял его просить благословения. Он требовал: проси у меня все, что мне пожелаешь. Но Прохлад Махарадж говорил, что я не могу проявлять какие-то корыстные интересы к тебе, ибо тогда мое бхакти не будет тем, к чему я стремился, чистым бхакти, чистой любовью. Поэтому прошу тебя, не проси меня просить что-либо. Но Нарисимха настаивал: я великий Господь, который благословляет и благотворит своим преданным. Поэтому я должен совершить какое-то действие, которое проявит мою щедрость, мою удивительную природу, отношение к моим преданным. И тогда Прохлад сказал: все, что я хочу, это получить благословение, чтобы мои предки, мой отец, демоны обрели освобождение, ибо они были великими грешниками, атеистами. Но Нарсимхадев тут же ответил ему, что я убил их лично, а все, кому прикасается моя рука, обретают освобождение и милость. Таким образом, не стоит заботиться о павших демонах, ибо они уже достигли освобождения. Мало того, что если человек обретает чистое бхакти, то 100 поколений у преданных очищаются. И Прохлад, он так и не смог до конца выполнить желание Господа. Но тем самым Шримад Бхагаватам показывает нам подлинную природу вайшнава и подлинную природу Господа. Поэтому иногда Господь некоторым преданным удовлетворяет их желание, а некоторые преданные, наоборот, отказываются от великих благ, которые могут легко получить по милости Господа, чтобы показать, что существует гораздо более другой внутренний, более ценный план бытия. Так или иначе, мы говорим о разных типах вайшнавов, святых. Нас же Гуру Махарадж называл практикующие. То есть мы те, кто пытаются практиковать. И, как правило, наша практика, она сталкивается с трудностями. Ну, причем не следует думать, что трудности у нас у всех разные. Но в какой-то степени мы можем сказать, что наши несовершенства, пороки, они примерно одинаковые. Просто мы уникальны, поэтому они уникальным образом проявляются через наш характер, через нашу личность. Но, по сути дела, все наши ошибки и косяки, они, можно сказать, ну, достаточно примитивные, понятные. Мы все, как говорится, сгораем на одних и тех же вещах: огонь, вода, медные трубы, да, там, деньги, власть, противоположный пол, гордыня, вожделение, жадность и гнев. И все эти чувства являются гранями одного кристалла, который мы находимся, знаете, как наше сердце, горячее сердце, оно вмерзло вот в этот кристалл, где вот эти грани, они вращаются постоянно, да, то мы ощущаем ту гордыню, ту жадность, ту страх, ту гнев. Но это как ледяное сердце Кая, да, помните, от того, кого похитила снежная королева. Этот мальчик стал обладателем ледяного сердца, потому что он жил во дворце Майи, иллюзии снежной королевы, и он наслаждался чем-то мирским, да, чем-то мертвым. Да. Он получал некое удовольствие от чего-то мертвого, так называют там фетишисты или кто-то, я не знаю, какие-то люди, которые, ну, им нравится что-то мертвое, да, несовершенное, в силу их определенной извращенной природы. Но Герда, маленькая девочка, которая искала его, она победила королеву любовью, сердцем, да, и она прикоснулась поцелуем к этому мальчику, его сердце, оно оттаяло. И тогда в нем пробудилась его вечная природа, и он покинул снежную королеву, ее царство. Хотя в мире снежной королевы он был как бы принцем, но он был принцем мертвого, холодного мира. Да? Он вернулся в теплый дом, где нет необходимости во власти, в положении, где все является дружелюбно к тебе, и все тебя любят и ждут. И, наверное, это ищет каждый человек. И поэтому я говорил с одним молодым человеком, который мне сказал: я понимаю, что у вас есть свое духовное сообщество, но я в нем как бы гадкий утенок. Мне нужно мое племя, моих друзей. И не факт, что эти друзья будут всегда мне льстить или угощать меня чем-то. Иногда друзья могут говорить мне какие-то очень обидные вещи. Но это мои друзья. Это те люди, которым я открываю свое сердце. И я нуждаюсь в этом. И я не смог с ними согласиться. Потому что невозможно заставить купить себе друзей. Да, невозможно имитировать из себя счастливого, когда ты попал в какое-то другое сообщество. И это не значит, что это сообщество плохое. Возможно, просто ты пока еще не резонируешь на его ценностях, или, возможно, пока что еще Кришна не открыл тебе свою природу. Или, возможно, для того, чтобы, так сказать, ну, попасть в духовное сообщество, нужно сначала попасть в мир такой мирской. Я помню, вот в молодости я общался с друзьями, там какие-то кафешки, какие-то модные ребята на машинах. Это так притягивает, болтать, говорит, девчонки, тачки, туда поехали, сюда поехали. Это очень затягивает. И у тебя вроде бы как такие очень искренние отношения. Ты там говоришь о кино, о жизни, о том, о сём. И ты что-то делаешь, у тебя идет какая-то движуха. Но когда во мне пробудилось некое духовное сознание, я вышел из этого общества, я понял, что оно поверхностное. Я понял, что это такое мажорное, гламурное общество, которое мне очень нравилось и меня тянуло в него, перестало иметь для меня какой-либо смысл. А я перестал иметь какой-либо смысл для этих людей. Они сказали, что я сошел с ума. И это говорит о том, что парам дриштвам нивартате, изменился мой духовный вкус, изменилось мое духовное видение. Я ощутил другое сознание, оно прикоснулось к моей душе. И, возможно, бывает так, что человек, он может в этой жизни в силу каких-то оскорблений или даже своей свободы воли сказать, ну все, ребят, знаете, я набрал вот духовного опыта вот столько, вот в этой жизни мне хватило. Очень многие люди пришли там в ИСКОН, они распространяли книги, были брахмачари, ходили на арати, потом потеряли некий вкус к религии, к воспеванию святого имени, да, их заинтересовали какие-то там бизнес или какие-то там, ну, там какая-то светская жизнь, и они могут сказать, ну, я уже, да, все, я уже прошел все в этой жизни, я уже был вайшнавом, я распространял книги. Но когда ты начинаешь с ними глубоко общаться, то ты видишь, что в процессе духовного такого катарсиса их духовное спящее «я» пробуждается. Это вовсе не значит, что они потерянные люди. Просто на каком-то этапе их жизни, в результате каких-то внешних обстоятельств, которые, скорее всего, вызваны их собственными поведениями, оскорблениями, там, какими-то мисконцепциями, их душа, она замерзла в мае и перестала ощущать, знаете, как вот ты в полусне находишься, и в этом полусне такой кайфовый сон, такой, знаешь, так как ты покурил опиума, и в этом опиуме ты как бомж лежишь, и тебе хорошо. Но на самом деле ты находишься на улице, на помойке. Но поскольку ты бомж, и у тебя есть наркотик, то наркотик заставляет думать, что тебе хорошо в любом месте. С одной стороны, можно сказать, а что ж такого плохого для бомжа, для бездомного? Наверное, наркотик – это лучший выход. И вообще для него умереть – прекрасное решение, что там, съел наркотик и умер. Поэтому часто правительство думает, давайте раздавать бомжам, ну, бесплатные наркотики, и они просто будут быстро умирать, и нам не нужно будет их лечить, социализировать и так далее. Но есть какие-то церкви, какие-то люди, которые приходят и говорят, слушай, ты должен попасть домой, ты должен вернуться домой. Тебя дома ждут. Есть те, кто любит тебя. И Шрила Шридхар Махарадж написал такую книжку, которая называется «Loving Search for Lost Servant» – «Любовный поиск утраченного слуги». То есть мы утраченные слуги, и Господь с любовью ищет нас, но Он не может заставить нас. Да? Он каждый раз подталкивает нас, открывает нам как некий фокусник, Он стоит незримо рядом с нами, но из-за своей слепоты мы не можем видеть его. И об этом говорит очень хорошо Хираньякашипу в беседе с Прохладой Махараджем, Шримад Бхагаватом. Он говорит, где Бог? Покажи мне Бога. Его нету здесь. А если он здесь есть, я брошу ему вызов, я его убью. А Прохлад говорит, а где нету Бога? Посмотри, Бог везде, он в твоем сердце. И Шримад Бхагаватам очень иронично, он очень прекрасно говорит о том, что подлый Вишну спрятался в сердце демона. Он спрятался в сердце демона так глубоко, как наш собственный нос. Мы не можем увидеть его. Да, хотя он здесь, да, наш нос, он здесь, и наше сердце здесь, и Господь здесь. Но наше эго не позволяет увидеть его. И в этом есть великая такая куриная слепота, да, такая человеческая слепота. И когда мы опьянены вот этой болезнью материальной, мы также не можем видеть страдания других живых существ. Я не так давно сам прошел через такой этап и прохожу через этап определенных страданий. И, ну, как бы я их немножко по-другому рассматриваю, но я понимаю, да, что это страдания. Но я понял такую одну вещь, что я очень много лет не страдал вообще. И вот чуть-чуть, буквально пострадав, я понял, так люди же, они вот страдают реально, им реально плохо. Там реально плохо моему сыну, реально плохо моим родственникам, реально плохо дяде Васе, реально плохо вот этому человеку. И он страдает. И, а я пытаюсь что-то ему там объяснить, заставить его что-то делать, работать. А у него страдания. Он страдает от другого. Он не получает той любви, той божественности, которую человеку может дать. Поэтому есть такая южноиндийская святая Ама. Она ничего никому не говорит, она просто всех обнимает. Да, у нее есть некая магическая сила, там, Деви, там, Матери Кали и так далее, да, то есть как богиня действует через, ну, боги действуют через людей. То есть у нее есть определенные, как бы, скажем, психические ситхи. Но удивительно то, что именно обнимая людей, она дает людям определенное ощущение, и у нее огромное количество последователей. Я не могу себя причислить к ее последователям или сказать, что я каким-то образом это оцениваю. Да, я оцениваю всех в категории сознания Кришны. Да? Но я могу сказать, что если какой-то человек, обнимая кого-то, сострадая кому-то, может дать кому-то упоение и утешение, то в этом есть некая сила. Но надо помнить, что Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не просто для того, чтобы облегчить страдания живых существ. Да, он пришел в этот мир, чтобы дать им самое ценное – способность пребывать на Голоке Вриндаване. Он принес им самое ценное – свое собственное трансцендентное имя, да, как Кришна и Радха. Он пришел с этой вибрацией «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе». Поэтому то, что принес Чайтанья Махапрабху, сказано «Анарпита чарам чарит каруни аватарам». Никогда еще ни одно из воплощений Господа не приносило столь ценный дар и не раздавало его столь безгранично, без каких-либо обязательств и ограничений. И вот на этом я хочу закончить эту небольшую скромную лекцию, которую, возможно, я провел на одном дыхании, пытаясь ответить на ваши вопросы. Я не знаю, смог ли я до конца ответить на ваши вопросы, а так, как бы вы хотели это услышать. Поэтому пишите, задавайте новые вопросы. Но я хотел вдохновить вас и напомнить вам, что та любовь, которую принес Шри Чайтанья Махапрабху, это столь важное, ценное, даже если мы сейчас это не понимаем, даже если мы сейчас это не ощущаем, это вообще не значит, что этого нету, и что мы не должны двигаться к этому. Да. Как сказал Шрила Бхактивинода Такур, предположим, что Кришны нет, все равно это самая лучшая, самая высшая, самая прекрасная идея. А мы живем всегда идеями. Идеей быть богатым, идеей быть красивым, идеям. Да? Никогда не существует абсолютной красоты, абсолютного богатства. Мы всегда ограничиваем себя в этой идее, как Шура Балаганов, который сказал, что для полного счастья ему нужно 76 рублей 54 копейки. Или кто-то говорит, да мне бы миллиончиков там цать, и я буду счастлив. Но это отнюдь не так. И поэтому мы должны искать и помнить то, что нас тоже ищут. То есть это взаимный процесс, что за нами послана целая rescue operations, целая спасательная группа святых, священных писаний, там вертолеты, самолеты кружат, ищут целыми днями, кто же та душа, которая потеряна в этом мире. А мы со своей стороны не должны убегать от них, а должны идти на свет. И тогда эта встреча произойдет очень скоро. Чай Гуру Махарадж ки джай, Харинам Санкиртан ки джай. Джай Гуру Махарадж ки джай.